новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Верховный суд России рассмотрел надзорную жалобу на арест Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Генеральная прокуратура России уволила прокуроров Подмосковья, которых подозревают в причастности к бизнесу подпольных казино. Новосибирские пенсионеры в очередной раз митингуют против отмены части социальных льгот и роста тарифов. В Берлине проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО, посвященная ситуации в Ливии. Студенты предлагают назвать главную площадь инновационного центра Сколково именем Андрея Сахарова. Но не все ученые и правозащитники уверены, что Сколково заслужило право носить имя Сахарова. Литературная премия «Поэт», вручаемая критиками, нашла своего героя. Престижной награды удостоен петербургский классик Виктор Соснора. Это главные темы нашей программы. Верховный суд России рассмотрел надзорную жалобу на арест Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которую отказался удовлетворить президиум Московского городского суда. В Верховном суде законность судебных решений, оставивших под арестом экс-владельцев ЮКОСа, вопреки президентской поправке о запрете арестовывать предпринимателей, вызвала вопросы. В здании суда находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она на прямой связи с нами. Марьяна.
Здравствуйте, Павел. Буквально несколько минут назад закончилось судебное заседание, и надзорная коллегия Верховного суда огласила свое определение по жалобе Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов, и признала незаконным решение Хамовнического суда Москвы, потом кассационной инстанции Московского городского суда и президиума Московского городского суда, по которым Михаила Ходорковского и Платона Лебедева содержали под арестом, начиная с 16 августа прошлого года. Михаил Ходорковский и Лебедев неоднократно обращали внимание на то, что по отношению к ним законы не действуют, и несмотря на то, что к тому моменту вступили в силу президентские поправки, запрещающие содержать предпринимателей под стражей, их, тем не менее, содержали под двойным замком, то есть в более тяжелых условиях содержания, чем это было предписано приговором Мещанского суда Москвы, по которому предприниматели отбывали 8-летний срок лишения свободы. Ну вот теперь Верховный суд России сказал, что содержание их под стражей было незаконно. Другое дело, что никак, конечно, на суде Ходорковского и Лебедева такое решение не отразится. Но слишком поздно оно вынесено, и они все это время так и находились в следственном изоляторе. Но, тем не менее, Михаил Ходорковский сегодня, поддерживая свою жалобу, здесь в Верховном суде заявил, что хоть решение не окажет заметного влияния на его судьбу, но тем не менее важно не допустить прецедента неисполнения закона, потому что их арест был системным саботажем реформы законодательства. Я обратилась к адвокату Платона Лебедева Константину Рискину с вопросом о том, следует ли ждать, может быть, заявления о компенсации морального вреда за незаконное содержание под стражей, коли уж Верховный суд посчитал его таковым. Но Константин Рискин пока воздержался от комментариев на этот счет. В любом случае, это нужно будет обсуждать с подзащитными. Резолютивная часть сегодня была оглашена в Верховном суде. Чем судьи мотивировали свое решение, станет известно в ближайшие 10 дней, но в любом случае адвокат считает это победой, хоть она и никак реально физически не отражается на судьбе Ходорковского или Лебедева. Павел?
Марьяна, я вас правильно понял, что из двух осужденных сегодня в зале суда был только Михаил Ходорковский?
Да, сегодня присутствовал Михаил Ходорковский здесь лично, и именно в этой связи была значительно усилена охрана Верховного суда и вокруг здания Верховного суда ходятся патрули. Платон Лебедев отказался участвовать в сегодняшнем процессе. Ему это не было интересно, он заранее говорил о том, что не поедет. А вот Михаил Ходорковский был здесь и выступал. И, собственно, видимо, его речь в том числе произвела впечатление на судью Верховного суда.
Благодарю вас, Марьяна. В прямом эфире из Верховного суда была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. четверг генеральный прокурор России Юрий Чайка отправил в отставку руководителей прокуратуры Подмосковья, имена которых фигурировали в скандале с подпольными казино. Это расследование, как отмечает российская пресса, спровоцировало серьезное противостояние между прокуратурой и Следственным комитетом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Генпрокурор Юрий Чайка по итогам проверки приказал снять с поста прокурора Московской области Александра Мохова, Александра Игнатенко и Дмитрия Урумова, зама и руководителя одного из управлений, уволить за нарушение присяги. Ранее генпрокуратура подтвердила факты неформального общения ряда работников прокуратуры с предпринимателем Иваном Назаровым, которого считают одним из главных фигурантов дела о нелегальных казино в столичном регионе. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов обращает внимание на то, что скандал возник лишь в Московской области, хотя проблемы с нелегальными казино существуют по всей стране.
В интернете люди пишут из различных регионов, из Екатеринбурга, из Ростова, о том, что у них продолжают по односу работать эти горные заведения. Любой нелегальный бизнес существует только за счет крышевания. Он может развиваться только при коррупционной составляющей.
Кирилл Кабанов предполагает, что результат расследования дела о коррупции не будет открыт для общественности в достаточной степени.
Есть, конечно, плюсы, то, что какая-то часть может быть наказана, но, конечно, справедливо. Я бы был восхищен профессиональной работе, если бы вот мы получили информацию, что в 5 регионах России арестованы такие-то группы, введена работа, выяснены банки, отмывы, западные счета, арестованы средства, возбуждены за рубежом уголовные дела по отмыванию денег. Где же деньги уходили, понятно, что они крутили здесь, если они огромные. Кроме этого, провели парламентские расследования, выявлены нарушения глобальные, парламент делает отчет обществу, да, система дала сбой, и тогда президент принимает кадровые решения. Вот это нормальная модель. А если обществу просто давали подпорченную такую глупую информацию, общество не может понять, да, кто прав, кто виноват. Закон-то нужно соблюдать не с пинка президента.
Громким отставкам в подмосковной прокуратуре предшествовала борьба этого ведомства со Следственным комитетом, которая началась еще зимой после ареста хозяина сети нелегальных казино. Тогда о связях руководства подмосковной прокуратуры и милиции с организаторами нелегальных игровых салонов заявил Центр общественных связи ФСБ. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Ивана Назарова по факту организации горного бизнеса, однако подмосковная прокуратура пыталась закрыть дело. Следственный комитет, в свою очередь, обвинил прокуроров в крышевании казино за взятки. Генпрокуратура уже предложила кандидатуру прокурора Московской области Александра Аникин, начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Приказ о его назначении может быть подписан после одобрения его кандидатуры Московской областной думы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил постановление о продлении ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, вынесенное в августе Хамовническим судом Москвы. В Минске скончался один из пострадавших в результате взрыва в метро 11 апреля. Число жертв теракта возросло до 13. Отстраненный прокурор Московской области Александр Мохов получил новую должность. Подписан приказ о его назначении заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора. В Японии компания ТЭПКО, ответственная за эксплуатацию аварийной АЭС Фукусима Даичи, выплатит компенсацию эвакуированным жителям районов, прилегающих к электростанции. В секторе Газа найдено тело итальянского гражданина. Он был взят в заложники боевиками одной из радикальных группировок. Лидеры Великобритании, Франции и Соединенных Штатов обещают продолжать военную кампанию против ливийского лидера Муаммара Каддафи до его отставки. Обе палаты Конгресса США одобрили в четверг вечером компромиссное соглашение о параметрах федерального бюджета на 2011 финансовый год. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 19 копеек, евро 40 рублей 88 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» книга «Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой». Китайский фильм «Конфуций». Пергюнт глазами Марка Захарова. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Правоохранительные органы не привлекают к уголовной ответственности некоторые банки с криминальной историей. Об этом в письме президенту Дмитрию Медведеву сообщил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Копия этого письма оказалась в распоряжении газеты РБК «Дейли». Подробности в обзоре прессы с Динарой Седиковой.
Письмо, которое, по сведениям издания, Сергей Игнатьев направил президенту, так и называется «О криминальных явлениях в банковской сфере». В нем говорится, что с 2004 года в правоохранительные органы Банком России были направлены сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний руководству и собственников 97 кредитных организаций. Однако, по информации Центробанка, случаи привлечения виновных лиц к ответственности носят единичный характер. Возбуждено всего 33 уголовных дела к ответственности, привлечены бывшие руководители 6 кредитных организаций, пишет Сергей Игнатьев. Такое положение дел, как считают центробанки, формирует у недобросовестных банкиров психологию дозволенного осуществления любых действий в корыстных целях. Финансовый омбудсмен Павел Медведев рассказал Радио Свободу свою точку зрения на заявление главы Центробанка.
Я много раз слышал от Сергея Михайловича Игнатьева жалобы на законодательство, типа законодательство недостаточно для того, чтобы надзорный орган принимал быстрые, адекватные решения тогда, когда он видит содержательные нарушения в банковской сфере. Законодательство наше позволяет действовать строго по букве закона и не разрешает применять так называемые профессиональные суждения, суждения, основанные на здравом смысле. Банкир нечестный, читает ровно те же самые законы, что сотрудники Центрального банка. Придумывает какой-нибудь способ обойти формальные положения закона. А Центральный банк понимает содержательно, что банкир обошел закон. Такое положение стимулирует нечестных людей вести себя нечестно. В закон о Центральном банке должно быть внесено право применять профессиональное суждение.
Собеседник издания, близкий к администрации президента, считает, что факты, изложенные в письме Сергея Игнатьева, должны быть предметом публичного обсуждения и тем самым способствовать скорейшему наведению порядка в части правоприменительной практики, связанной с деятельностью недобросовестных банкиров. В письме приводится несколько фактов масштабных финансовых махинаций, в частности, Международного промышленного банка, Петровбанка и банковской группы, связанной с Матвеем Уриным. Подробнее о них можно прочитать в самой газете РБК «Дейли». Но, к примеру, про Петровбанк глава Центробанка рассказывает, что тот предоставлял кредиты группе компании «Бородино». К моменту отзыва лицензии задолженность группы составила 7,7 миллиардов рублей, включая приобретение банком активов по завышенной стоимости на сумму 1,6 миллиардов рублей. Руководство банка предприняло меры для того, чтобы в ходе конкурсного производства сделать невозможным взыскание активов в судебном порядке, подчеркивает Игнатьев в письме. Петровбанк не передал временной администрации оригиналы правоустанавливающих документов на активы банка стоимостью 4,7 миллиарда рублей. Банк России, как подчеркивается в письме, считает, что установление лиц, ответственных за нанесение ущерба кредиторам и системе страхования вкладов, важно не только с позиции защиты кредиторов, но и как элемент поддержания правопорядка в целом. Финансовый омбудсмен Павел Медведев подтвердил Радио Свободы, что эта проблема распространена не только в банковской системе.
У меня горький опыт. Я 21 год депутат. Писал в МВД сотни раз, я думаю, в связи с тем, что мои избиратели обращали мое внимание на какое-нибудь безобразие. Вот типичная ситуация такая. Пишешь в МВД, МВД отказывает в возбуждении уголовного дела. Пишешь в прокуратуру, прокуратура признает решение МВД неправильным, побуждает, извините за тавтологию, возбудить уголовное дело. Уголовное дело возбуждается, закрывается, пишешь опять в прокуратуру, опять заставляет открыть. И это довольно типичная, к сожалению, ситуация.
Сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности – это еще не доказательство совершения кем-либо преступления. Об этом заявил РБК «Дейли», источник Генпрокуратуры. В ходе прокурорской проверки или расследования далеко не все подозрительные операции банкиров удается квалифицировать как уголовно наказуемое деяние. К тому же, цитата, руководители и владельцы банков являются достаточно состоятельными людьми и могут позволить себе дорогих адвокатов, подчеркнул источник. Газета РБК «Дейли» утверждает, что факт поручения Дмитрия Медведева силовикам по материалам, изложенным в письме на его имя от главы Банка России, подтвердил помощник президента России Аркадий Дворкович. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Международное сообщество обсуждает свои дальнейшие действия в Ливии после 4 недель воздушной операции против сил ливийского лидера Муаммара Каддафи, которые продолжают боевые действия против повстанцев. Министры иностранных дел НАТО ведут дискуссии в Берлине. Между тем, лидеры Соединенных Штатов, Великобритании и Франции заявили, что достижение мира невозможно, пока Каддафи остается у власти. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Он на прямой связи со студией. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте. Павел, действительно, президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози пообещали продолжать военную кампанию против режима ливийского лидера Муаммара Каддафи, пока не добьются его ухода. В совместной статье, опубликованной газетами по обе стороны Атлантики, лидеры заявили, что позволить Каддафи остаться у власти было бы предательством ливийского народа. В статье также сказано, что невозможно представить себе, что кто-то, кто пытался совершить массовое убийство своих собственных людей, может продолжить играть роль в будущем правительстве. Однако нет признаков того, что Каддафи готов уступить власть. Дочь Муаммара Каддафи Аиша, выступая в Триполи перед сторонниками своего отца, заявила.
Говорить об отставке Каддафи – это унижение для всех ливийцев. Каддафи не в Ливии, а в сердцах ливийцев.
За отставку Каддафи выступили накануне министры иностранных дел стран-членов НАТО, которые на встрече в Берлине пытались выработать общую стратегию дальнейших действий, несмотря на разные подходы к военной кампании. С подробностями об этой встрече корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
По итогам первого дня совещания все 28 участников, желавших максимально сблизить позиции и не подчеркивать своих разногласий, сформулировали после 4 недель воздушных налетов условия их прекращения, условия, которые должен выполнить Муаммар Каддафи. Верные ему силы должны прекратить огонь и создать условия для доставки гуманитарной помощи населению. Министры также дали понять, что не видят альтернативы отставке Каддафи и передаче им власти. Разногласия, тем не менее, проявились. Франция, как и Великобритания, настаивают на большей поддержке другими участниками НАТО налетов на Ливию. Чтобы избежать жертв среди мирного населения при воздушных налетах, НАТО нужны иные самолеты, те, которые есть на вооружении у США. Их и запрашивал в своем выступлении генеральный секретарь НАТО Расмуссен. Германский министр иностранных дел Гиде Вестервелле заявил, выступая перед коллегами. Самым лучшим было бы, если бы диктатор Каддафи сослужил бы своему народу последнюю службу, а именно ушел бы в отставку и предоставил бы своему народу возможность строить мирное демократическое будущее. Но пока этого не ожидает никто из участников совещания в Берлине. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Сегодня второй день встречи в Берлине. Пока мировое сообщество вырабатывает общий подход к продолжению операции в Ливии, там продолжаются боевые столкновения между силами Муаммара Каддафи и повстанцами, как и воздушные удары сил коалиции. Сообщается, в частности, что силы Каддафи подвергли артиллерийскому обстрелу порт в городе Мисурата. Это единственный крупный населенный пункт на западе страны, остающийся под контролем повстанцев. Сообщается о 23 погибших при обстреле. Независимого подтверждения этим данным нет. Порт Мисурата, этот город находится уже несколько недель в осаде, это единственная возможность сообщения с внешним миром. Приходит сообщение также об авиаударах сил коалиции в районе столицы страны Триполи. Павел.
Спасибо, Валентин. На прямой связи с московской студией был международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В Новосибирске пенсионеры провели новое шествие и митинг против отмены части социальных льгот и роста тарифов. Вместе с пенсионерами и льготниками протестовали представители оппозиционных партий и движений, как правого, так и левого толка. Каждая новая акция, их в Новосибирске с начала этого года состоялось уже 9, собирает все большее количество участников. Сегодня оно превысило 2500 человек. Слово корреспонденту Радио Свобода в Новосибирске Никите Каньшину.
Новосибирские пенсионеры вновь вышли на улицу. Сегодня прошла очередная акция протеста против отмены безлимитного проезда в общественном транспорте льготников-пенсионеров. Помимо проезда, пенсионеров очень беспокоят резко выросшие в этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги. О причинах повышения тарифов на услуги ЖКХ и отмену безлимитного проезда для пенсионеров-льготников рассказал председатель Союза ветеранов войны и труда Новосибирской области Вячеслав Журавлев.
По ЖКХ недавно были введены управляющие компании, которые сегодня не имеют достаточного опыта управления домами и имеют задачу быстрее получить прибыль. И в этой связи они самодельничают как хотят порой. И отсюда вот идет беспросветная вот эти вот все финты, связанные с повышением тарифов. Что касается проезда, здесь губернатор по неопытности принял это решение. Под видом того, что не хватает средств, были внесены изменения вот в порядок проезда. И после этого уже сделано было несколько шагов назад. В частности, были включены в безлимитный проезд труженики тыла, ветераны труда военных лет и ряд других категорий, инвалиды войны и так далее.
Свое мнение по поводу повышения тарифов высказала пенсионерка Галина Шкилева.
Пенсионеры, им отдали 15 поездок и все. То бишь всего 30 поездок, а если ты уехал из дома, тебе ж нужно вернуться. Получается 15 поездок. А сейчас летний сезон, все уезжают на дачи. И вообще катастрофа. Приковали их дома и сидите. А тарифы ЖКХ, я вообще считаю, что они совершенно необоснованно повышают. Никто за этим не следит. Если в этом году повышается газ, 1 января повысили его, с 1 апреля опять повышается и повышается значительно. А все остальное беспредел, одним словом.
Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко за несколько часов до начала митинга пенсионеров провел совещание с мэром Новосибирска Владимиром Городецким и министром транспорта региона Николаем Симоновым. По итогам встречи было принято решение о переходе к накопительной системе льготного проезда. Неиспользованные в течение месяца поездки, для активации которых льготники получают ежемесячные денежные выплаты, не будут пропадать, а будут переходить из месяца в месяц. Прочие категории граждан, имеющие право на 30 льготных поездок, теперь получают дополнительно еще 60 поездок в месяц за 50% от установленной стоимости проезда. На сегодняшний митинг перед зданием правительства Новосибирской области собралось около 2500 человек. После митинга колонна проследовала по проезжей части главной улицы города Красного проспекта до общественной приемной Владимира Путина, где пенсионеры провели несогласованный с властями митинг. Никита Каньшин для Радио Свобода, Новосибирск.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Почему Александр Лукашенко обвиняет оппозицию в причастности ко взрыву в Минском метро? В программе участвуют политологи Кирилл Коктыш и Юрий Чаусов. Ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей. С ними вас знакомит Екатерина Евсеева.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил постановление о продлении ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в августе прошлого года. Решение, вынесенное Хамовническим судом Москвы, признано необоснованным. В Минске скончался один из пострадавших в результате взрыва в метро 11 апреля. Число жертв теракта возросло до 13. В клиниках остается более 160 раненых. По делу о теракте задержаны 5 человек, в том числе девушка. Отстраненный прокурор Московской области Александр Мохов получил новую должность. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на самого Мохова подписан приказ о его назначении заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора. В Японии компания ТЭПКО, ответственная за эксплуатацию аварийной АЭС Фукусима-Даичи, выплатит компенсацию эвакуированным жителям районов, прилегающих к электростанции. Как сообщил представитель японского правительства, каждая семья получит около 12 тысяч долларов. секторе Газа найдено тело итальянского гражданина. Он был взят в заложники боевиками одной из радикальных группировок, которые требовали у властей Газа освобождения своего командира. Власти Газа отвергли требования боевиков. На востоке Таджикистана в ходе операции правительственных сил убиты, по разным данным, до 8 боевиков. Погибли 3 милиционера. В Вашингтоне сегодня встречаются министры финансов и главы центральных банков государств группы 20. В повестке дня обсуждение проблем восстановительного периода после глобального кризиса и поиск путей для предотвращения мировой экономической рецессии в будущем. Обе палаты Конгресса США одобрили в четверг вечером компромиссное соглашение о параметрах федерального бюджета на 2011 финансовый год. Законопроект предусматривает сокращение в этом году государственных расходов на 38 миллиардов долларов.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В Берлине сегодня продолжится встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, в которой принимает участие и госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Встреча посвящена вопросам совместных действий в Ливии. Военный эксперт Александр Гольц считает, что успех военной операции в Ливии полностью зависит от готовности и желания завершить эту операцию со стороны НАТО. Сейчас согласия в совместных действиях между участниками коалиции нет. Муаммар Каддафи, напротив, после нескольких недель сопротивления почувствовал уверенность в своих силах. С военным экспертом Александром Гольцем беседует корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Проблема та же, которая была у Соединенных Штатов в эпоху Вьетнамской войны. После Вьетнамской войны были сформулированы знаменитые принципы Уайнбергера. Потом их ошибочно стали приписывать Колину Пауэллу. А один из важнейших принципов, что вооруженная сила должна применяться массированно, без ограничений со стороны политиков. И тогда у противника, столкнувшегося с абсолютным военным превосходством, этот противник теряет волю к борьбе. Вот этого не получилось совершенно очевидно. Не получилось прежде всего из-за тех политических ограничений, которые произошли из-за несогласия или отдельных позиций отдельных стран НАТО. Соединенные Штаты не приняли участие в этой операции всей своей военной мощью. И результаты налицо. У Каддафи осталась воля к победе. Вот после нескольких недель воздушной операции, чего не было ни в Афганистане, ни в Ираке, осталась воля к победе. И по мере того, как нарастает нежелание государств НАТО продолжать эту операцию, у него появляются шансы на победу.
Возможно ли сейчас смена тактики со стороны НАТО?
Не похоже. По крайней мере, заявление американской администрации свидетельствует скорее об обратном. Клаузевиц два века назад писал, что война есть продолжение политики. Когда политикам не удается договориться, не надо и начинать войну. Потому что идут споры, поставлять или не поставлять повстанцев. Оружия. Скорее всего, нет. То есть абсолютной поддержки одной из сторон не получается достичь. И это говорит о том, что у Каддафи есть серьезные шансы.
Насколько хватит сил у Каддафи, как вы считаете, чтобы окончательно эту ситуацию, может быть, в свою пользу изменить?
Нет, но сейчас существует некое зыбкое равновесие. Все-таки даже не создав такое массированное подавление сил, как это было, опять-таки, в Афганистане и Ираке, все-таки силы коалиции продолжают наносить довольно серьезные удары по Каддафи. Беда в том, что силы Каддафи к этим ударам привыкли. Это не вызывает полной потери управления, как мы понимаем, и не вызывает полной подавления воли к борьбе. Но, тем не менее, они продолжают наносить эти удары. Я не думаю, что мы можем предположить, что у Каддафи хватит сил на какое-то серьезное контрнаступление. Тем не менее, ситуация затягивается, и по мере того, как нарастает раздражение у разных стран НАТО тем, что операция затягивается, у него появляется надежда, что натовские страны от него, в конце концов, когда-нибудь отступятся.
С военным экспертом Александром Гольцем беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти? Такой вопрос жителям Самары задавал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
пока нет никаких впечатлений особенно.
Навряд ли. Зависит от народа, что народ как делает. Но надо, чтобы много сподвижников было вокруг него, понимающие люди, тогда что-то можно сделать. А одному бесполезно.
Сомневаюсь. Я думаю, что всякая война приносит деньги, вот и все.
Он уважаемый человек. Я думаю, что будет такое. Что там изменит ситуация? Люди все же разные.
Ну, я не могу сказать про это.
Я вот его вообще не знаю, этого человека. Нет информации о его личности, о его качествах. Нет информации.
Конечно, хочется надеяться на лучшее.
В принципе, да. Мне нравится этот человек. Ну, во-первых, он целенаправленный. Добился многого в жизни.
Почему нет? Это грамотный человек, который многое сделал. Я думаю, что достаточно ценный у него опыт, им надо просто пользоваться.
Нет. Думаю, что он запятнал просто себя. Недостаточно, наверное, честен был.
Конечно, потому что имеет и кругозор, и довольно-таки стойкое мировоззрение, и мне кажется, у него есть и борцовские качества, необходимые для политики.
Конечно, нет. За все его вот такие события, действия.
В принципе, да. Было много обеспечено при рабочем месте, ну и все такое. Грамотный человек очень.
Есть много причин, тут есть разные стороны, надо рассматривать очень хорошо их. Не знаю, мне кажется, нет.
Я думаю, что нет.
Я так думаю. Конечно, а как же?
Я думаю, что страны с нестабильным режимом менять руководство страны.
Да, если Путин там что-нибудь сделает. Но я считаю, что это не в мирных целях будет. Так что Путин, я так думаю, что-нибудь предпримет.
Нет, потому что все хотят. И, конечно. А второго мира они хотят подсоединиться к той стране, которая бы их закрывала.
Думаю, нет. Все-таки каждый боится за свое место под солнцем.
Когда мы смотрели телевизор, полная такая прострация, неопределенность, непонятно что. Чувство перемен есть, к чему они ведут, непонятно. И как бы вот неизвестность впереди.
По-моему, нет. Ну, потому что это, во-первых, ну, чувство силы, пусть даже не хорошей силы, но дает такую уверенность.
Думаю, что нет. Ну, а с какой стати уже, по-моему, актуально? Я думаю, что практически знать будет невозможно.
Я, собственно, видела только по телевизору. Вот эти погромы, танки, вот это все, это что-то страшное, конечно. Не дай бог никому.
Да, конечно. Это был почти переворот. Вот, что еще ему?
Лучше не стало после ихних событий.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Активисты недавно созданного Сахаровского движения выступили с инициативой присвоить имя Андрея Сахарова одной из площадей инновационного центра Сколково. На сайте движения начался сбор подписей за эту идею. В Сахаровском центре ее поддержали, но некоторые правозащитники сомневаются в том, достойна ли площадь центра Сколково, проекта пока ничем себя не проявившего, носить имя Андрея Сахарова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Андрею Дмитриевичу Сахарову, известному ученому-физику, одному из создателей водородной бомбы, лауреату Нобелевской премии мира и основоположнику советского правозащитного движения, в этом году исполнилось бы 90 лет. Его юбилей отметят 21 мая. К этой дате было создано и заявило о себе Сахаровское движение, главной целью которого, как говорится на сайте, является актуализация имени Сахарова. Активисты движения предложили назвать именем известного ученого и правозащитника одну из площадей инновационного центра Сколково. Об этом Радио Свобода рассказал член Сахаровского движения Игорь Венедиктов.
Мы считаем то, что фигура Сахарова – это уникальное сочетание, с одной стороны, как известного ученого, а с другой стороны, как известного правозащитника. В контексте Сколково мы выбрали Сахарова, потому что хотели для участников этого проекта. Ну, а само движение является, по сути, объединением студентов, то есть оно молодежное, и в него входят студенты из московских вузов.
Игорь, а вы к Сколково имеете какое-то отношение?
К Сколково не имеем никакого отношения. У нас прошла получившая резонанс в интернете акция «Я не Сахаров, но» с плакатами, где мы сфотографировали известных блогеров и журналистов. Почему мы этим занимаемся? Наша основная цель – обратиться прежде всего к молодым ребятам. Мы хотим создать некую площадку для дискуссии, чтобы люди могли выражать свое мнение, чтобы ребятам было не все равно, чтобы у них была возможность выразить свою позицию. Поэтому, собственно, мы выбрали фигуру Сахарова, потому что этот человек не боялся высказывать свои идеи, он всегда следовал своим принципам.
Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
Мне 21 год, я учусь в высшей школе экономики на 4-м курсе, на данный момент факультет мировой экономики.
Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский идею назвать площадь в Сколково именем Андрея Сахарова поддерживает.
С одной стороны, я вот лично приветствую любые живые общественные инициативы на этот счет, потому что они показывают небезразличие наших сограждан к памяти Сахарова. С другой стороны, мне кажется, что вопрос о том, какие конкретные места называть, это вопрос, который должен пройти некоторые этапы общественного обсуждения. Хорошо бы, чтобы разных мест, посвященных Андрею Дмитриевичу, было много, по крайней мере, больше, чем есть сейчас. Но какие конкретно места, это требует общественного обсуждения. И данная инициатива, это, на мой взгляд, такой хороший первый, один из первых таких зачинов по обсуждению этого вопроса.
А что вам вообще известно вот об этом сахаровском движении?
Мы даже не просто знаем о том, что оно существует. Мы, естественно, прекрасно знали о том, что есть инициативная группа, которая собирается его создать, и поддержали его создание. Вот опять же, ровно из тех же соображений, что память, реальная память о человеке, это не просто небольшой музей, например, это живая память в обществе. Живая память в обществе невозможна без реальных инициатив, тем более как раз когда такие инициативы возникают с подачи молодых людей, это особенно ценно и приятно.
Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов сомневается, что площадь инновационного центра Сколково, проекта, пока никак себя не зарекомендовавшего, должна носить имя Андрея Сахарова.
Знаете, отношение у меня двоякое. Чем больше у нас в стране будет мест, названных именами людей достойных, и чем меньше будет разного рода сволочей, палачей, гадов, тем, наверное, лучше. Другое дело, что одними переименованиями, без изменения смыслов, дело не поможешь. И более того, иногда такие переименования могут быть чем-то издевательскими. Как то, в Москве есть проспект Академика Сахарова. И когда я увидел там вывеску, что здесь, на проспекте Академика Сахарова, строится городской военкомат, что-то я задумался. Так что отношение у меня и здесь двоякое. Что из себя представляет Сколково, я не знаю. Я знаю, какие разговоры идут вокруг Сколково. Я понимаю, что Сколково и Сахаров редко встречаются в одной фразе и редко пересекаются по смыслу. Это я понимаю.
Говорил правозащитник Александр Черкасов. К 90-летнему юбилею известного физика и правозащитника Сахаровский центр проведет международную конференцию, а также традиционный праздник «Сахаровскую маевку», которая в этом году пройдет 22 мая. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил постановление о продлении ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, вынесенное в августе Хамовническим судом Москвы. В Минске скончался один из пострадавших в результате взрыва в метро 11 апреля. Число жертв теракта возросло до 13. Отстраненный прокурор Московской области Александр Мохов получил новую должность. Подписан приказ о его назначении заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора. Таковы основные новости к этой минуте.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Новости экономики представит Иван Трифилов.
Минимальный размер оплаты труда в России с начала июня будет увеличен почти на 6,5% до 4611 рублей в месяц, сообщил глава правительства Владимир Путин. По текущему обменному курсу это чуть более 160 долларов. При этом прожиточный минимум на человека в месяц в четвертом квартале 2010 года по расчетам правительства составил в среднем по России 5900 рублей или менее 210 долларов в пересчете. Правительство России не будет замораживать внутренние цены на нефтепродукты, в том числе на бензин, даже в случае резкого их роста, заявил министр энергетики страны Сергей Шматко. Согласно официальным данным, потребительские цены на автомобильный бензин в марте снизились на 0,8% после падения на 1,5% в феврале, но роста на 4,1% в январе. Таким образом, в целом за первый квартал года бензин в России в рознице подорожал на 1,7%. Компания «Евросеть», крупнейший в России розничный продавец сотовых телефонов, отложила как минимум на год первичное размещение своих акций из-за низкого спроса на них. Ранее сообщалось, что его объем на лондонской фондовой бирже мог бы составить от 30% до контрольного пакета бумаг компании, принадлежащих структурам российского бизнесмена Александра Мамута. Другим акционером «Евросети» на сегодня является третий по величине оператор сотовой связи в России – компания «Вымпелком». Международные резервы Китая, крупнейшие в мире, в течение первого квартала, по данным Центрального банка страны, увеличились на 197 миллиардов долларов и впервые превысили уровень 3 триллионов долларов. Золотовалютные резервы Японии, вторые в мире, составляют, по последним опубликованным данным, 1 триллион 100 миллиардов долларов. Резервы России – более 500 миллиардов долларов, третий по величине в мире. Лидеры пяти крупнейших развивающихся стран мира – Китая, Бразилии, Индии, России и Южной Африки – в ходе состоявшейся в Китае встречи подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, которое предусматривает, в частности, возможность использования национальных валют при реализации двусторонних кредитных соглашений. Курс доллара на сегодня 28 рублей 19 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 88 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Новости экономики на Радио Свобода представил Иван Трифилов. Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Культура». Виктор Соснора стал лауреатом национальной премии «Поэт», 6 лет назад учрежденной критиками «Общество поощрения русской поэзии» при поддержке Анатолия Чубайса. О патриархе русской поэзии, который живет в Петербурге, обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова поговорила с критиками-петербуржцами.
Выбор премии «Поэт» комментирует историк литературы Глеб Морев.
Здесь как бы невозможен никакой острый, парадоксальный комментарий, что называется, потому что это решение предсказуемое, и это очень хорошо, потому что премия «Поэт» начинает соответствовать своему статусу, записанному, так сказать, в ее уставе. Это консенсусная премия, дающаяся тем авторам, которые не вызывают споров в том или ином участке литературного поля. Соснора, несомненно, патриарх русской поэзии. Так это и есть и по возрасту, и по тому значению, которое он имеет среди современников и поэтов, и читателей.
Популярность ленинградца Виктора Соснора в начале 60-х можно было бы сравнить с популярностью москвичей Евтушенко и Вознесенского. Соснора был и архаистом, и новатором. Опираясь на фольклор, наследовал футуристам. В последние десятилетия поэт живет затворником. Из-за глухоты может не посещать даже собственные награждения, но продолжает выпускать книги, удивляющие энергией письма и возможностями поэтического языка, говорит член жюри премии «Поэт», соредактор журнала «Звезда», историко-писатель Яков Гор.
Есть люди, которые, очевидно, до сих пор любят его ранний период, это его древнерусские стихи, там действительно очень много лихих текстов и выразительных, и звонких, но думаю, что сейчас основной его читатель, это все-таки читатель его средних и поздних стихов, это стихи, которые выражают безумие окружающего нас мира, алогичность мира, несправедливость мира. Соснора в последние десятилетия делает гигантское усилие для того, чтобы адекватно, не гладко, не традиционно, адекватно отобразить, простите, это плохое слово, вот этот хаос, который окружает человека, который сам человек далеко не всегда воспринимает. А в поэзии Сосноры он звучит.
Якова Гордина продолжает Глеб Морев.
Я слышал, как ступает Соснора, когда ему вручали премию Андрея Белого лет 5 или 6 назад. Это очень своеобразное представление, действительно, потому что он очень плохо слышит, глухой, и поначалу голос кажется таким как бы режущим, странным, но очень быстро привыкаешь к этим странным интонациям, и они как бы завораживают, конечно. И его речь, вот, которую он импровизировал, не произносил по бумажке, а импровизировал при получении премии, я помню, не только смыслы как бы ее, неожиданные такие, как бы острые, но и манера произнесения, все это складывается в такое особое своеобразное единство аудиальное. Сосноры, безусловно, один из нескольких центральных для воспитания или роста писателей-авторов в 80-е годы. Лито Сосноры, литературное объединение Сосноры, посещали многие люди, выросшие потом в очень больших интересных авторов. И Александр Ильинин, и Александр Скидан, и многие другие петербургские авторы. Общение с мастером, как его называют, с большой буквы, оказало огромное на них, на всех воздействия. Это объединение давно уже прекратило свое существование, но те, как бы, семена культуры, что ли, которые были заложены тогда, в начале 80-х, Сосноры в молодое поколение, они, конечно, дали свои воды в 90-е.
Историк литературы Глеб Морев о Викторе Сосноре, лауреате премии «Поэт». Елена Фанайлова, Радио Свобода.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Социологи выяснили, какое количество россиян относит себя к среднему классу. Таких людей получилось очень много – 53% по данным социологической компании «Башкирова и партнеры» и 35% по результатам опросов аналитического центра Юрия Левады. В самом деле так велик российский и средний класс. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Экономисты отмечают, что отсутствие достаточно широкого среднего класса – это одна из проблем современной России. А вот сами ее жители, как выяснилось, оценивают положение куда более оптимистично. Больше половины опрошенных компаний «Башкирова и партнеры» с легкостью отнесли себя к этой социальной группе. Вот комментарий генерального директора компании Елены Башкировой.
Это не есть точное отражение социально-экономической ситуации в современной России, потому что некоторая часть респондентов и довольно значительная склонна завышать свой статус. И тут очень уместно было бы сказать, что есть несколько подходов к определению среднего класса. Хотя, в принципе, все исследователи в своем таком теоретическом определении, никто, в общем-то, не расходится. Все называют примерно одни и те же характеристики, с помощью которых можно характеризовать этот средний класс. Ну, во-первых, этот класс, он должен обладать какой-то собственностью. Потом этот средний класс, он наиболее производительная, образованная, такая эффективная, продвинутая часть нашей рабочей силы. Кроме того, это очень активный экономический субъект. Средний класс является очень активным потребителем нашего рынка. И, естественно, эти данные очень завышены. Они завышены. Просто люди имеют в голове какие критерии? Что есть как бы низший класс, то есть бедная часть населения нашего общества, те люди, у которых живется совсем плохо. Они себя к этому классу не относят, потому что у них есть кое-какая собственность, у них есть более-менее постоянные заработки. И поэтому они действительно выбирают просто такое среднее положение свое. И поэтому они себя вот относят к этому среднему классу, и таких людей по самооценке достаточно много. На самом деле, вот по исследованиям нашей компании «Башкирова и партнеры», где мы учитывали одновременно несколько критериев, получается, что вот такое количество людей, которых можно более строго отнести к этому среднему классу, составляет около 20%. процентов. Это полностью совпадает с данными вот наших других коллег. Там данные тоже разнятся от 19 до там 23-4%.
В одном из исследований компании «Башкирова и партнеры» удалось выделить внутри самого российского среднего класса три категории. Это так называемый высший средний класс, а также средняя его часть и низшая, продолжает Елена Башкирова.
Высший средний класс – это те люди, у которых есть достаточно дорогие марки иностранные автомобилей. Они привыкли отдыхать на таких курортах Европы, как, допустим, юг Франции, да, в 4-5-звездочных отелях. Они могут послать своих детей обучаться за рубежом. Есть собственность ни одна квартира, ни один дом. И в том числе собственность за рубежом. Средний класс – это люди, у которых есть иномарки автомобили, но они не очень дорогие. Скромном уровне. Дети их учатся в школах, но тоже в школах может быть не совсем простых. Это могут быть там какие-то специальные математические школы или там какие-то языковые школы. И, соответственно, средний низший класс – это люди, у которых тоже есть автомобили, но это автомобили либо русского производства, либо подержанные иномарки. Они редко там выезжают за рубеж, чаще все-таки проводят свой отпуск на более скромных курортах.
Как вы думаете, в чем специфика российского среднего класса, отличие его от европейского или американского?
Ну, отличие в том, что он немногочисленен. Для вот западных обществ, американского или европейского, в этом и смысл существования и развития демократии или режима с рыночной экономикой, что там большинство общества составляет именно этот средний класс. У нас, как я сказала, он составляет где-то около 20%. Это, конечно, мало для того, чтобы был вот такой стабильный средний класс. Еще одно различие заключается в том, что по денежным активам и по доходам, конечно, если просто прямо сравнивать там с американским представителем среднего класса или западноевропейским, конечно, у нас эти доходы сильно меньше.
Социолог Елена Башкирова в гостях у рубрики «Общественное мнение». Итак, российский средний класс на деле не так велик, как явствует из массовых опросов. Но, во всяком случае, для многих людей это весьма привлекательная социальная группа.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский, журналист Екатерина Евсеева, корреспондент Марьяна Тарачешникова, международный обозреватель Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы сразу... ...в апреле Челябинская область заключила соглашение о сотрудничестве с Америкой. Американской компании «Эмерсон» – это глобальный проект с участием местных органов власти, бизнеса и высшей школы, цель которого – привлечь инвестиции в регион. Хороши ли перспективы у такого партнерства с учетом внутрироссийской политической ситуации? Тему обсуждают редактор полосы мнений «Новой газеты» Андрей Колесников, председатель Международной конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян, Пометран, российское подразделение компании «Эмерсон» Евгений Филиппов. Ведет Елена Арковцева. А следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Мы говорим о свободе. Каждые полчаса. Быстро.
К арестованным накануне подозреваемым добавились...
Объектив. У нас общая цель. Мы считаем, что должны быть выполнены требования.
Говорить об отставке Каддафи – это унижение для всех людей.
Мы вновь призываем к немедленному введению режима прекращения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир.